Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять-десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 декабря, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. И ведет Алексей Илюхин. Присоединяйтесь. Глеб Урал сообщает, что Аргентина сделала кенгурятников. Наркоманы голландцы вынесли. Америкосов, я вот так вот исполним, да. Отличный день вчера был, ура, это пишет нам Глеб Урал, это я уже сказала.
Неплохой, да. Неплохой,
да? А что такой недовольный тогда с утра пораньше?
Я очень довольный.
Да, наоборот, лицо свое видел?
Да?
Да.
Лицо не очень. Да. Ну, это, знаешь, это от дня не зависит, мне кажется. Да, это от природы, матушки, все-таки.
Недовольное лицо.
Какая зависимость, да.
Окей, ладно, хорошо. Но иногда бывает получше. Григорий из Питера здесь, Владислав Эдуардович проснулся. Алексей Кузнецов, где были вы вчера? Мы скучали, грустили и переживали даже немного. Сегодня в России день российской информатики. У православных праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Также День Пермского края, Международный день банков, День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В этот день родились хоккеист Алекс Дельвеккио, писатель Владимир Богатов, профессор Алексей Барташевич, поэт-песенник Симон Асиашвили, государственный деятель Сергей Естербжемский. Актер Георгий Гладий, режиссер Николай Калида, что мне сегодня тяжело дается, спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом Сергей Бубко, лидер группы Куликова поля Евгений Куликов, футболист Ульф Кирстен, волейболист Владимир Алекна, рэпер Джей Зи, волейболистка Любовь Соколова, всех поздравляю.
Вот, а ты на меня еще гонишь.
А, вот, я знаю здесь только Джей-Зи.
Я честно, но я Богородицу еще знаю.
Вот там лично.
У нее, да, вот там у нее праздник, вот тоже знаю, да. И Дед Мороз тоже знакомый человек.
Да, все. Да. Остальное, конечно, что-то не очень у нас получилось, да. Тейл говорит, что ее насильно разбудили. Специально для нашей программы. Тейл, все же ведь задумано.
Так, да, так и должно быть, поэтому никаких жалоб, ни в коем случае. Если вас насильно разбудили, терпите и получайте удовольствие.
Да,
это
только
вот
так.
Это лозунг нашей программы. Вообще терпеть и получать удовольствие.
Сложно.
Давай попробуем найти какую-нибудь
тему.
Я
уже придумала, какая у нас с тобой будет тема. Мы с тобой вчера... Нет, не вчера, когда-то. Вчера, да, обсуждали много всякую историю про всякие браки и все такое прочее.
Да.
А знаешь ли ты, что...
Доля ночных дорог.
Да, шла босиком. Все верно, да, но нет. Брачный договор Тома Круза и Кэти Холмс включал в себя 880 пунктов, согласно которым жена была обязана во всем соглашаться с мужем и всегда ему улыбаться. Билл Гейтс указал в своем, что праве, в своем брачном договоре право на измену раз в год.
Угу.
Кэтрин Зита-Джонс и Майкл Даглас включили денежную компенсацию за измену в размере 5 миллионов долларов. Прекрасно же, да? Тем не менее, в России это все не работает, но мы стали заключать брачные договоры в 3,5 раза чаще за последние годы.
Во как.
Во как. Мы обсуждаем брачные договоры. Здорово я придумала.
Давайте обсудим. Брачный договор, с вашей точки зрения, это хорошо или плохо, чтобы вы включили туда? брачный договор.
Вот давайте. Да, тут фантазия, конечно, должна давайте, разыграться.
Да, 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 какой-нибудь пунктик такой интересный. Но типа право на измену у кого там? У Билла Гейтса.
Раз,
да,
в год.
Слушайте, Билл Гейтс долгое время был самым богатым человеком в мире. Что хочет, то в свой договор включает. Ничего вообще. Ну, то есть это Билл Гейтс. Правда, я не очень себе представляю, как он это будет. Ну, то есть ты Билла Гейтса видела?
Видела.
Не похож он на героя-любовника. Вот
не похож, но он богат.
Очень богат.
Ты понимаешь, что очень много компенсирует.
Богат, да?
Да, практически все, я тебе так скажу.
Ну ладно, да. Хорошо. А в Томми Крузе я не сомневался.
Да, с ним все понятно, ага. Абсолютно сумасшедший саентолог, конечно. Да,
да, да, да. Вот этот все, брат к саентологу, конечно, должен был вот что-то такое. Но это же лучший пункт. Ну, то есть, право на измену раз в год, и что там, компенсация в 5 миллионов долларов, если твоя жена гулящая?
Или если вообще... ты гулящий.
Или если ты... Не, ну, тогда это вообще плохо. То есть, это ты деньги платишь.
Да.
А так я плюсы пытаюсь вычленять какие-то.
А, да. Подожди, с другой стороны, ну, у тебя рога. Стоят ли они 5 миллионов долларов?
Да, вот
долларов?
Именно. А здесь... Жена обязана всегда с тобой соглашаться. Это стоит намного
всегда
дороже.
Всегда тебе улыбаться.
И улыбаться при этом. Это стоит намного дороже, чем 5 миллионов.
Кэти Холмс себя, конечно, не очень ценит.
Кто такая Кэти Холмс? Скажи мне, пожалуйста.
Актриса.
Кэти Холмс, да?
Да, ну что ты начинаешь?
Она родственница?
Да, обязательно. Она... Внучка.
Кэти Шерлок?
Да-да-да. В Судаке, между прочим, сейчас плюс 4 и пасмурно, сообщает нам Валентин. Королева Марго к нам присоединяется в нашем чате.
Я понял, кто она такая. Она на всех фотографиях очень неестественно улыбается. Знаешь, видимо, отработанная уже схема у нее. Она привыкла. Такая, да, я вышла за Тома Круза.
Да, у нас брачный договор регулирует только имущественные отношения, пишет нам Фома Маккензи. Боже мой. Да, все так. Это правда. Причем даже... Эти имущественные отношения, они не совсем полностью регулируются. Там есть определенные тонкости в случае, если у вас есть совместные дети. То есть какой бы договор вы там ни заключили, если дети будут страдать в результате этих потрясающих разделов, то ничего работать не будет.
То есть это у нас фактически наполовину работающая история?
Ну да. Ну то есть у нас как бы и с завещанием такая же примерно штука. Ну то есть завещал, не знаю, развеять свой пепел... По ветру. Наплевать вообще.
Не, ну это да, это понятно. А что там не наплевать? Ты там прям сразу на тебя каким-то образом законом ограничивается вот эта вот твоя невозможность развеять пепел над Гранд Каньоном? Я думаю, мягко говоря, это не так.
Ну, как бы, как будто бы...
Ну, типа старый дед опять что-то там... Да. Таблетки не выпил, завещание в этот момент заключал. Ну, не-не-не. Ладно, вот тут в гараже постоит. В своей банке. Ну, то есть, скорее всего, примерно
ужас,
так.
Ведь так ведь оно и будет,
спокойно,
конечно,
может работать. Но мы же можем с вами пофантазировать.
Конечно.
Ну, вот представьте, вы можете что угодно туда включить. Вот брачный,
да,
договор.
Ну, вот Тейл довольно скучно включает. Она говорит, брачный контракт — штука полезная, когда и если надо заранее урегулировать все имущественные вопросы. Надо было включить в брачный контракт запрет меня будить по выходным.
Вот, вот, а что это скучно-то? Это отлично.
Да, кстати, да.
Это шикарно, вообще ненавижу, когда меня будет.
Извини, у тебя работа утренняя. Ты работаешь только утром.
Хорошо, когда ты злишься на будильник, на жизнь, на телефон. Я работаю только утром. Иногда вечером. Это кошмар.
Знаешь, что сегодня у меня произошло дома? Меня муж разбудил в 3 часа ночи, чтобы я завела ему будильник.
Вот это вот запрещено должно быть. Определенно.
Он сказал, заведи мне будильник на 5, типа там что-то, на 5.40, на 5.45.
Какой ужасный будильник.
Омерзительный, да. Вот. Он тоже работает утром.
Это жуткий будильник.
Да. И вот ты представляешь, да? То есть он меня разбудил, чтобы я ему завела будильник. Вопрос. Почему ты, скотина, не можешь завести себе будильник сам?
Это немножечко другое.
А, вот оно.
Да.
Слава богу, вот она, солидарочка пошла, я ждала ее.
Это немножечко другое. Но, конечно, когда у тебя будет будильник, и когда у тебя будет человек, это две разные вещи абсолютно.
Да, но приятнее, когда человек.
Наоборот. Ну, то есть ты агрессивно сразу... У тебя агрессия либо на будильник, либо на человека. Ну, то есть на будильник она ничем не оборачивается, эта агрессия. Ну, агрессирует на свой телефон, и чего. А на человека это может быть ссора, она может быть долгой, потом продолжительной.
Но ты очень сложный человек.
Но я агрессирую конкретно просто. Сразу начинаю, да, катком прохожу.
Какая гадость. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, чтобы вы включили в свой брачный договор или, может быть, даже включили.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я подумал, если есть брачный договор, то надо по полный пакет документов, чтобы был. Чтобы был, допустим, брачный прайс-лист, брачная счет-фактура, брачная накладная, брачная... брачный чек, допустим.
Брачный,
вот, допустим, 5 миллионов он заплатил, Ну, должен чек.
Ну, конечно, однозначно, да. Да, счет фактура.
Вот, или какую-то услугу оказал, там, по прайс-листу.
Ну, то есть считаете, что слишком как-то все это рыночно становится, да, со всеми этими договорами и так далее? Не должно быть в любви ничего такого?
Нет, почему? Пожалуйста, если хотят, по прайс-листу оплачивают услуги.
Все, окей, понял.
Вас
понял.
Какую душу.
Интересно, какая брачная накладная у Ника Вучича? Что туда входит?
Прекрати.
Рука одна штука.
Прекрати. Фу, ну почему ты это начинаешь? Ну я вот думала, что хотя бы сегодня нет.
Обожаю Ника Вучича.
Да. Ну, я, кстати, буду заключать брачный договор, как ты понимаешь.
Если будешь...
Ты можешь заключить брачный договор в любой момент существования и действия твоего брака. Ага. Никто не мешает тебе это сделать после. Ага. Да, просто.
На данный момент ты скорее поражена?
В правах?
Или скорее выгодоприобретательная?
На данный момент я всегда поражена. Вот так вот давай.
Удачи с договором.
Да. Ну подожди. Сейчас вот мой договор будет составлять Лиля Петрик. Лиля стоит как материк, конечно же, но придется как-то нам с ней в рамках нашей дружеской любви.
Да пускай составляет, он может быть составлен кем угодно. Там же важно, кто его подписал, понимаешь, этот договор. А кто составляет? Ну,
пожалуйста. Какой ты кошмар.
Пожалуйста, пожалуйста.
Завести будильник 50 рублей,
Никовочич.
Нет, 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 нет.
Чемодан, Дарья Куртова.
Да, Дарья, мы тоже видели эту картинку.
Я не просто...
Нет, даже не так, ты ее мне показал.
Да.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Евгения, доброе утро, Георгий.
Как его там, да?
Да, как его там. Вы уже знаете. Доброе утро, страна, доброе утро, все радиослушатели, замечательная радиостанция «Говорит Москва». Андрей Берилева, товарная. Тема такая злобная, такая серьезная, брачный договор. Ну, я бы тут еще, конечно, поспорил бы, но, во-первых, в нашей стране, к сожалению, брачные договоры-то особо-то не работают.
Это правда.
Вписывать можно все, что угодно, сидя на унитазе, там придумывать из головы там какие-то фантастические, какие-то такие вот пункты, в общем-то, все, что угодно.
Ну, кто нам мешает пофантазировать? Мы же здесь для этого и собрались.
Ну, можно, конечно, фантазировать, это научная фантастика такая, знаете, вот... Мне потом то-то, это то-то. Вообще-то люди, знаете, вот если вот...
А в реальности ничего не получится.
Люди... Не получится, да. Люди вот просто по договору просто встречаются, чтобы ради интима, а потом разбегаются по разным углам. Вот, в принципе, весь этот патч, это все эти вот условности.
Да, да. Люди вот они такие эти, вообще просто кошмар. Все ради интима.
Или день.
Встречаются, да, и почему-то по брачному договору, но они такие, да.
Да, я хочу прописать в брачном договоре, чтобы жена гладила мои рубашки и брюки. Пишет нам чебоксарец с чурчхелой.
Чебоксарец с чурчхелой? Скажите, пожалуйста, а так это что, не работает? А кто же гладит рубашки?
Костюмер.
Не, ну это удобно, я не спорю.
Это идеально.
Есть костюмер, да, но... А я бы, знаешь, вот на месте твоего мужа по брачному договору все равно бы прописал.
Я гладил его рубашки в брюки, да, из, да, принципа,
да,
что ли?
Да, 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 именно так. Чисто вот... А, нет, ты будешь.
Нет,
вот
кошмар.
Такой подход, да. Брачный договор ничего не гарантирует. Судей его можно признать ничтожным и ущемляющим другую сторону. Пункты об измене у нас не действуют, хотя можно написать, пишет Королева Марго.
Ну, у нас, например, действует пункт об измене в качестве причины для развода. Вот, так что...
Королева Марго тоже пишет, у меня в брачном договоре запрет на вопросы.
Первый, чего?
Когда ты поедешь на дачу и во сколько ты завтра встаешь?
Почему эти хорошие вопросы уже?
Ну да.
Нет?
Где-то же.
Вот вопрос, где ты был и почему так поздно?
Это...
А еще, сколько ты вчера выпил? Вот это вот, да, вот эти вопросы надо, конечно, запрещать.
Это что-то личное такое, вот. Особенно когда ты встаешь завтра. Во сколько?
Да,
я понимаю,
наверное.
Да.
Кто сейчас вообще что-то гладит, пишет нам Сергей. Я бы включил те вопросы, которые по суду решаются однобоко. Наверное, про детей. Ведь чаще суд занимает позицию матери, пишет Алекс Поляков. Вы очень серьезно относитесь к этому всему, но...
И думаю, все равно не поможет суть, потому что вы говорите здесь об этом договоре.
Ну, ты знаешь...
Получается, обожаю вот эти вот штуки. У Лили Петрик Это стоит конских денег.
Да.
Она все это составляет, зарабатывает огромное количество мани-мани.
Да, потом такая красивая в Луи Виттоне.
Да, вся в Луи Виттоне, а потом в суде оказывается, что это Филькина грамота, она никому не нужна.
Ну, типа того, да.
Что за такая игра странная?
Ну, такая вот веселая игра.
Да, я что-то не хочу в это играть тогда.
Ну, потому что у тебя нет ничего.
Так а какая разница? А если у меня все есть, это все равно не играет. Нет,
ну в каком смысле? Нет, с имущественными вещами сыграет. Если ты не будешь при этом ущемлять своего ребенка. Ну ты же не будешь ущемлять своего ребенка, ты же нормальный человек.
А если, например, я очень богатый и любитель ущемлять детей своих, ну и что? Ну,
тогда можно потереться.
А если он составлен до того, как появились дети? Или тоже как-то прописывается?
Нет, там прописывается.
А как же вот это, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах? Это не оно?
Ну здрасте.
Все свое будущее там должно прописать в договоре?
Нет, ну в смысле, в случае появления детей. Как ты знаешь, тут только два варианта. Либо они появятся, либо они не появятся. Не бывает третьего, согласись.
Владислав Федорович пишет, Лили настоящий адвокат. Факт. Да. Это
однозначно.
Правда. В общем, если нужны брачные договоры, вы знаете, куда обращаться, судя по всему.
Я бы брачным договором регламентировала взаимодействие со школой, чтобы не дать мужчине самоустраниться от этого, пишет нам Анна С. Да, и запрет на пересылание голосовых сообщений, когда ты находишься в эфире. Знаешь, вот ты в эфире.
Вообще запрет на голосовые сообщения.
Тоже можно, ну да, с подружками только разрешить, а с остальными никому нельзя.
Вообще
вот,
запрет.
Да, нет, конечно же, нет. И кружочки тоже нужно.
Кружочки я бы тоже, наверное, запретил. Только в особо необходимых случаях, когда надо что-то показать.
Угу.
Типа,
вот эти колготки купили... или другие.
Да, вот это можно. Все остальное запрет. Но это не в брачном договоре, это в Уголовном кодексе надо прописывать. Это уже другой документ.
Ну да, это все-таки, когда ты станешь министром Госдумы, тогда
да,
запретишь.
Да, это вот мне туда надо. Нужно прописать, что памперсы жена меняла, пишет Чебоксарь Чучхелый.
Ой, ладно, прекратите, какая-то чушь.
Почему?
Ну, потому что нет ничего страшного в том, чтобы поменять памперс.
Ну, какие-то вещи я потом все равно прописал. Хотя, с другой стороны, я как-то и так с этим справляюсь.
Не,
ну, памперс
просто говоришь...
нормальная тема, да, ничего такого-то нет.
Да, это такая, это история про то, насколько сильно ты любишь своих детей.
Вот зимой, например, одевать ребенка на улицу, вот это да. Вот это прописано.
Господи, как хорошо, что у меня этого больше нет.
Вот это вот, почему? А она голая ходит.
Она одевается
мы
сама.
Мы ее закалили, и нормально. Дешевле вышло.
Ты знаешь, да, эту историю, да?
Что, закаляли ее?
Нет.
Это было бы мощно.
Да, ну ладно, потом как-нибудь тебе расскажу. Да. Нельзя вписывать в брачный договор все, что угодно, нотариус, который его регистрирует, всю чушь вычеркнет, пишет нам. Кто?
Ой, не знаю. Ну,
420-й.
А, 420-й. Ну, душнило жесткий.
Да, пишет, Виталий Фили, вы прям теряете позиции.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Алексей, Москва.
Здравствуйте.
Знаете, тема, да, достаточно смешная, потому что, ну, как мы иронизируем над меркантильностью, но вот я с годами, мне за 40, становлюсь сторонником брачного контракта, ну, чтобы там был прописан, что касается жилья, потому что жилье испортило огромное количество отношений, разрушило вот семьи. То есть, чтобы, ну, каждый оставался, скажем, там, при своих или... скажем, выплачивал ипотеку 50 на 50, тут было четко прописано, я так думаю.
Ну, понятно, у вас тоже очень, очень прагматичный
подход. Нет, просто слово ипотека, оно все меняет в твоей жизни. Практически все.
Нет, слушай, это хорошая штука, на самом деле, вот такая очень современная, которая умножает на ноль, в принципе, гигантское количество проблем. Теоретически. Я не понимаю, на самом деле, почему она у нас не очень-то и популярна.
Потому что мы люди духовные, русские люди. Мы не можем предполагать, что когда мы женимся, что мы будем разводиться, мы же женимся по большой любви. И мы не можем даже представить, допустить такую мысль, что когда-то эта большая любовь закончится. И что вот любимка половинка может повести себя не лучшим образом.
Да, нет, это 100% так и есть. Но, с другой стороны, почему как-то в некоторых странах они все-таки переросли?
Да, я считаю, что вообще, да, конечно, мы тоже должны предполагать, что иногда в каких-то случаях все может закончиться.
Но это касается только людей, у которых что-то есть.
Это правда.
Да.
Когда у тебя голая задница, не имеет ни малейшего смысла
вот
заключать
она,
никакой.
Настоящая духовность.
Да, вот, это потому что с Милом Рай в шалаше, и вот это вот, значит, жена декабриста, на край света, все.
Существует
что...
шалаш, никакого брачного договора, все. Угу. И вместе, рука об руку. Пошли туда уже, к своей квартире, к этому таунхаусу, там Разосрались. Развелись. Одному квартира, другой таунхаус. Вот это вот путь настоящего самурая, да. Все. А если уже как-то наготовенькое, будьте добры, заключайте договоры, конечно.
Да. Да, только так, абсолютно. А мы не можем брачник подписать, у нас неделимое имущество собака, мы развестись не сможем из-за этой белой наглой морды. Хорошо, что нам и не надо,
собака,
пишет нам.
Хорошо.
Да, ну да, а то была бы у вас собака от прошлого брака. Как-то неловко. Да,
Пан 13 пишет, пару раз приходить домой пьяненьким, чтобы никаких вопросов. Вот сейчас никаких вопросов, только новости, говорит Москва. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 декабря, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Алексей Илюхин. Можете присоединяться. Ты знаешь, что в нашем чате на Ютубе она здесь. Слава богу, господи, я волновалась. Чё? Я не знаю, значит, с королевой Марго она зарубилась, не со мной почему-то. Не знаю, я, видимо, уже перестала быть ее любовью. Такое случается. А ты говоришь брачный контракт. Вот так вот все. Любовь проходит даже у Лили Шароватовой. Ко мне. В брачном договоре подписи подразумеваются такие: латентная сволочь Вася и латентная сволочь Маша. Я тебя в подлости подозреваю, и ты с этим письменно соглашаешься. Может, лучше сразу развестись, а не соглашать, а не сохранять дешевые отношения за счет дорогой бумажки. Сервних. А?
Дешевые отношения за счет дорогой бумажки. Вот это вот.
Да, конечно.
Мощно, конечно, сейчас да. было. Может, и так, на самом деле. Михаил Мишустин пишет, что включил бы в трудовой договор меня в мой. Ну. Трудовой договор. А что мне запрещено говорить четыре слова? Часы, БМВ и наши координаты? Почему?
Какой-то кошмар.
Я понимаю про часы и БМВ. А как быть с координатами? А чьи они тогда?
Слушай, ну заметь, тебе разрешили футбол.
Да. Ну там поди запрети, там столько слов.
Да.
Что мам не горит.
Ну нет, но все равно.
Так. Наши координаты.
Наши координаты, это потрясающе. За рубежом брачный договор заключают миллионеры, а у нас те, кому и делить-то нечего, пишет нам Владислав Эдуардович. Это правда. Это абсолютно.
У нас, те, кому есть что делить, все равно ничего не заключают.
Да, но потом начинаются вот эти вот чудесные новости, да? О том, как кто-то кого-то застрелил на выходе из суда.
Кто кого застрелил?
Недавно мужик алименты какие-то делил с женой в суде.
Его застрелили?
Нет, он потом вышел.
Он ее застрелил?
Нет, нет, ты понимаешь, вообще не так все было. Он вышел и просто от бешенства начал палить по окружающим. А-а-а. И застрелил какого-то мужика. Совершенно ни в чем не виноватого. Нормально?
Да, тупо. Уж ее бы застрелил тогда.
Ну да, если уж это кого-то надо застрелить. Но реально. Вообще, конечно, не смешно.
Не, ну не смешно, потому что тупо. Если бы он ее застрелил, было бы посмешнее.
Ну, такое, короче.
Ну, типа,
тоже...
нет человека, нет алиментов, в принципе, да?
Да. Проблемы, ну, нет, дети-то еще... остались.
Ну, нет. Детей не надо стрелять. Это стоп.
Ну, слава богу, господи,
детей
хоть
нет.
что-то ты разрешаешь.
Да, не стреляем.
Угу. Ладно.
У кого есть квартира в Москве, уже миллионер, пишет Григорий Санкт-Петербурга.
А в Питере, у кого есть квартира в Москве?
Нет.
В Питере тоже.
Да,
в Питере подешевле. Чуть-чуть.
Ну, смотря где. Знаешь, вот смотря где. Там бывает тоже все очень хорошо. Я вот на какой дом не посмотрю в Питере,
так ты
к нему не подобраться.
Может, перестанешь смотреть на вот это вот все? У тебя
хорошие дома смотрю,
у тебя же
правда.
Глаз просто да. как будто бы наметан
да,
на самое
правда.
Дорогое.
Там в центре стоит такой большой зеленый.
Ничего такой, да? С видом на реку.
Двор с одной стороны, да, закрытый. С другой река, да. Нравится вообще.
Я так и думала.
Я бы там зимой бы отдыхал. Вот такой вот хороший. Нравится.
Там картины еще развесить можно по стенам, да? Вот много места.
Можно, но я бы телеки повесил, честно. Знаешь, картины не мое. Телевизоры как-то получше, да. А так, в остальном хороший дом.
Обожаю.
Да. Рядом Миллионная улица. В общем, прям самый центр. Самый центр. А, давай, значит, пойдем с тобой дальше.
Я ищу эту новость, которую ты потребовала от меня, но я не могу ее найти, ищи сам.
Почему? Я ее уже нашел.
Молодец, ты же какой-то способный.
Вот она. Значит, два сенатора, она у нас здесь в таком виде.
А, она в виде голосования.
В виде голосования. Внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить использование в рекламе не кириллического алфавита. Переписывать на кириллицу зарегистрированные бренды не предлагается. Вы готовы поддержать эту инициативу? Ну, была инициатива о том, что, значит, слишком много у нас латинского всякого...
Барахла.
Хорошо. Да, барахла, именно его. И надо как-то вообще все на кириллицу переходить.
Но при этом бренды не надо переписывать.
Бренда вроде как нет, только рекламу. Я, честно говоря, вот даже так из головы не могу типа, придумать. Это типа как... Балтика кулер, be cool, вот типа такое надо на кириллицу переписывать.
Например. Или нужно...
Ну подожди, у тебя же вот... Первая реклама у меня вылезла.
Да, вообще вопрос, конечно, к тебе опять-таки да. есть. Это что-то как-то Балтика. Связано с футболом? Может быть, они спонсор?
Может быть, чего-то
и были. Пытаюсь... Спасайся. Слушай, я пытаюсь тебе помочь.
Давно. Это уже не спасти. Когда Балтика на горизонте появляется, все, знаешь, ты летишь в 9, называется, в девяточку, ныряешь, да, а оттуда уже пути назад нет. Ну,
Лиля Шароватова меня похвалила, сказала, что у меня миленькое худи. Это платье, но я волнуюсь.
Это худи-платье.
Да, но это не важно. Абсолютно, просто Лиля меня похвалила.
Подменили. Ладно, сейчас, подожди.
Это страшно.
Она пошла за ведром. Оно у нее где-то рядом стоит, такое уже полное всего хорошего. Сейчас она на тебе его и выплеснет.
Слава богу, все. Главное, чтобы все
было
в порядке. Я потом буду плакать.
Про кириллицу и латиницу. Вы за то, чтобы... В рекламах выпилить все латинское. Вообще, чтобы не было больше ничего на латинице, только на нашем родненьком. А, может быть, не только в рекламах? А что с брендами делать?
Вот помнишь, мы же проходили уже эту историю, когда была попытка все вывески перевести на русский язык. Была законодательная какая-то инициатива, которая предполагала, что у тебя в Versace будет написано Versace по-русски. Нет, да? Ничего тупее, чем написанное по-русски слово Versace.
Как тебе слово «Локситан»?
Да, вообще ужас какой-то. Главное, непонятно как, Локситан или Лекситан.
По Локситан у них там написано, по-моему.
Да?
Уже написано.
Ужасно.
Уже все пишут они. Это не что-то в будущем, это уже так сделано. Они просто вот когда ушли из России, они пришли в виде Локситана кириллического, да.
Потрясающее, конечно, было движение. Невероятное.
А мне кажется, нормально.
Дело в том, что у нас есть определенные бренды, которые мы... Ну, я сейчас пытаюсь мыслить как лингвист, да? Которые мы настолько обработали в своем языке и настолько часто их используем и говорим, что они, когда мы их будем писать, например, по-русски, не по-русски, а латиницей, как в оригинале, это будет смотреться немного странно. Сейчас я тебе поясню. Например, Макдональдс. У нас вот в новостях, когда ты сидишь, наши редакторы нам помогают писать. Мы диктуем, да, а под нашу диктовку пишут машинистки.
Да.
Да, такое вот барство на радиостанции «Говорит Москва». Совершенно невероятно.
Это именно оно есть.
Да, и наши замечательные машинистки делают автозамены на некоторые бренды, чтобы просто не перескакивать с английской раскладки на русскую 18 раз и для экономии времени. И вот, значит, автозамена, например, на Макдональдс есть. Она была создана еще давным-давно, в прошлой жизни. Ну вот и сохранилась до сих пор. И вот у тебя этот Макдональдс, который вообще сейчас в России не работает, поэтому, в принципе, не актуально, но тем не менее, пишется латиницей. Неактуальная точка. Пишется латиницей. Uh-huh. Это очень странно. У тебя за него цепляется глаз.
Uh-huh.
Потому что ты, если уж Макдональдс, то ты его представляешь русскими буквами.
Да.
Да. Правда?
Да.
Вот.
Я все что угодно русским.
Кока-колу ты представляешь себе русскими буквами. Да нет, Локситан ты как раз представляешь латиницей, но не выдумывай.
Я вообще стараюсь о нем не думать.
Почему? Это же очень дорого?
Да нет, не очень дорого. Это просто мне не надо.
Ладно.
Это же средство для того, чтобы мыться и благоухать. Зачем они мне? Я мужик.
Точно, да. Зеленский. И Розен твой вариант.
Я вот о Зеленском думаю чаще, чем о Локситане.
Я так и думала почему-то. Вообще не сомневалась даже в этом.
К сожалению.
Да, лучше Локситан, конечно.
В какой-то момент, надеюсь, перестану.
BMW по-русски написать пишет нам Чебоксер.
Так и пишут.
Так и пишут.
Вот вы сейчас написали. Никто не пишет BMW.
Ну, да. Во-первых, все-таки он не BMW.
Почему BMW?
Ну, нет, ну в смысле, что он не произносится BMW, потому что он же не американский.
Ну почему? Ну на английском же написано.
BMW, да. Ладно, хорошо.
Нет, BMW. На немецком так и произносится. Да, BMW. BNV пишет, или Roadstar. Да, ну можно и так.
Давайте послушаем вас.
Да, в общем, кириллица или латиница? Убираем ли мы все вообще на латинском и переписываем на нашем на родном или нет? Реклама, не реклама, все, что хотите. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, доброе.
Доброе.
Я считаю, что кто пишет рекламу и кто создает вот эти вот надписи, пусть на каком языке они хотят создавать, на каком им удобнее, я не считаю, что это правильно. Пусть на таком и пишут. Зачем в это дело внедряться, я не понимаю. Потом, ну, например, фирмы вот, Sony, Panasonic, по-русски писать, ну, это пошлость вообще будет. Это уже детство, как говорят, эти названия... сидят в крови внутри, да,
пьяни. Спасибо. Вот, видишь, это,
я
видимо...
Я сейчас гуглил каждом... рекламу с латиницей, написал с латиницей.
Mm-hmm. Знаток русского языка, я
да,
смотрю.
Да, я молодец сейчас был.
Ты вообще всегда молодец.
Вообще, да, это было хорошо. Слушай, пытаюсь просто найти какую-нибудь такую вот кринжовую рекламу.
Какую?
Чтобы она подходила под нашу тему. Ну, просто потому, что очень тяжело так вот сходу, вот кроме Балтики, кулера, мне больше ничего не приходит в голову, понимаешь? Ну, вот я, например,
кошмар
вижу
какой-то.
Супердетка, стильная детская одежда, например. Это такой колхозный магазин одежды, знаешь, где-то вот.
Ну да, это как наша столовая на третьем этаже, знаешь?
Ты, нет, был в нашей столовой? Не был.
Нет?
Нет.
Не рекомендую к тебе к посещению, не но рекомендую, рекомендую тебе к наблюдению за тем, как она называется. Она называется 100 Love.
А-а-а.
А я, да.
Понятно.
Понял?
Понятно, нормально.
Да, я вообще считаю, что вместо 100 надо было цифрами.
Да.
Ну так, чтобы совсем ну, уже...
Да. Ну это был бы совсем, да, это уже ресторан тогда, я бы там и цены тогда повыше сделал, знаешь, если
там и так недешево.
В общем, есть... супердетка, вот слово супер латиница и детка кириллицы написано.
Ужас, омерзительно.
Смотрится, да, смотрится.
Да, причем плохо. Непонятно, что со словом супер-то не так. Слово супер есть в русском языке.
Угу.
Оно не, даже не нуждается в, ни в какой ни транслитерации. У нас есть правила, которые регламентируют то, как мы со словом супер обращаемся в различных словах, что мы пишем его слитно, например. Это вот все, почему ты так смотришь?
Потому что я нашел пример современной рекламы с использованием латиницы в ней.
Ну.
За наших написано, за русский мир.
Oh.
Там действительно есть латинская буква. Как это минимум одна, да.
Главное, везде.
А мы сейчас вообще не крамолу, получается, с тобой обсуждаем какую-то, нет?
Ну, ты знаешь...
Это не партия яблока, нет? Там у нас пролавировало это обсуждение.
Кто-то сказал, что... Нет, это другое.
О, все, тогда ладно. Тогда согласен. Все, окей, сработало. Выбор шрифта тоже важен. С той же Coca-Cola и Coca-Cola. В английском варианте буквы более круглые и стилизованные. Русский вариант не так выглядит и считывается, пишет Алекс Поляков. Не, ну это действительно так. Но иногда просто как-то... Ну, странно смотрится вот это использование, повсеместное использование латинских букв.
Давай так. Мне кажется, что это всякий раз зависит, во-первых, от конкретного бренда, а угу. Во-вторых, я сейчас вдруг предположила, что это зависит от способности этот бренд склонять, это наименование. А?
Например.
Ну, например, ты Coca-Cola склоняешь, и она уже совсем обрусевшая. Более того, мы ее даже сократили до колы. Ну, как
ну, как
бы.
И там тоже сократили.
Ну, да, нет,
до
просто...
До Coke.
Например, да. Но у них нет этой истории про склонение, в смысле,
ну,
про,
да,
про
да,
падежи, поэтому
нету.
Да.
Ну хорошо, а что так не работает? С каким брендом?
С каким брендом так не будет работать? Ну, например, с тем же самым KFC, вот, про который здесь пишет нам.
Кто-то. Это аббревиатура.
Аббревиатура, да. Вот ты как будешь писать КФС?
Да, я тебе
или
больше
ты будешь
скажу...
писать латинец, ну, как бы по-русски, KFC.
Нет.
В 6 букв.
KFC я буду писать КФС, причем они сами так пишут. Они это сами придумали. Они пишут кириллицей КФС, хотя это бредятина самая настоящая, потому что C это chicken.
Да.
Да, то есть, ну, оно, и это вообще не C, но КФС. И это сработало. Все гениально просто, на самом деле, оказалось-то.
Не знаю, непонятно. Ну, хорошо. Сергей нам предлагает баварский моторный завод сократить. БМВ, вот так вот будет.
Да.
Тогда будет БМЗ, да?
Да, БМЗ.
Если конечно, завод.
БМЗ, отлично.
БМЗ, отлично.
Я вообще надеюсь, что рано или поздно так и будет. То есть БМЗ, именно наш этот... В Баварской области наш заводик стоит, БМЗ, наш родной. Вот делают там, скорее всего, что Лада Веста там делается.
Естественно.
Да, потому что так или иначе, видимо, вот это...
Да, место проклятое. Да. А Алиса в Яндексе, в Яндекс.Навигаторе не может найти на карте вкусные точки, а вот Макдональдс находит, пишет нам Денчик.
Ну, она такая, да, засланная периодически бывает. Согласен. Согласен. Так все эти бренды зарегистрированы как товарные знаки. На кириллице они выглядят карикатурно.
Да, но мы же с этим не сталкиваемся. Мы же это видим только когда какие-нибудь новости, например, пишем из разряда, что ООО «Локситан Раша».
Да-да-да.
Вот так вот это все и пишется. И причем именно «Раша» вот так вот четырьмя буквами, это омерзительно всегда.
Да, да. Да. Ну иногда почему? Вот то же самое, если мы говорим про BMW.
Угу.
Это BMW Россия.
Вот здесь совершенно нормально все, да. А вот «Локситан» почему-то «Раша». Это очень странно.
Хотя как этот, они «Русланд».
Да.
Ну так они «Россия».
Не пытайся это понять.
Не, ну одно это вот эта публичная история, которую ты на вывеску выносишь, а другое — это оригинальное название. Но на вывеску можно вынести тоже хорошо. Почему нет? Я вот смотрю на китайцев, например.
Так, и что с ними?
Ну куда они... Я ничего не понимаю в китайских иероглифах, как ты понимаешь. Ну, куда ни посмотришь, везде китайские иероглифы, кроме самого названия бренда. Вот, то есть, там тот же самый KFC у тебя будет написан по-английски.
Так.
Латиницей. Так. А дальше все, ну, все какие-то иероглифы сплошные.
Ну, это хорошо.
Ну, это с их точки зрения, мне кажется, хорошо, да.
Но мы, с другой стороны, столько денег потратили, например, на то, чтобы какие-то вещи писать на указателях, например, по-английски. Что ты так смотришь?
Нет, параллельно.
Мы, типа, да, параллельно.
Ну, параллельно.
Значит, мы вот идем как-то.
Ну, параллельно пускай будет, если это кому-то удобно. Ну, то есть это для туризма полезно.
Очень, да. Я тут видел какой-то мем, знаешь, где жуткая аббревиатура, а потом снизу на английском полностью написано, что это такое.
Ага.
И сразу понимаешь, что как-то вот тот случай, когда английская надпись понятнее. Даже русскому человеку.
Да, такое бывает.
Понимаешь,
иногда.
Да, там?
Да. А на английском Пекин вообще не Пекин, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Пекин не Пекин даже на самом китайском, понимаете? Вот это проблема такая есть с Пекином. Не особо это все переводится.
Виталий Филипп пишет, что все эти инициативы — какой-то гон и извращение, пустые от слова совсем. Имитация бурной деятельности, чтобы в случае выборов было что предъявить избирателю. Мол, смотрите, а я язык защищаю. А так будоражит воду в стакан.
По факту, да.
По факту, да.
Бейдзин, пишет Виталий Филипп, да-да-да. Про Пекин мы все еще говорим. Именно оно. Ну вот Юстас пишет, смотри. Смотрите,
да.
Что произошло с Украиной, когда в их алфавите допустили всего только одну латинскую букву «и». Полная катастрофа и крах государства.
Смешно.
Вот и все.
Да, ну да.
Вот что делает одна латинская буква. Одна. Слушай, а у тебя смайлики отображаются?
Да.
А у меня нет.
А у нас с тобой со смайликами какая-то странная история. Второй день уже, да?
Этого УА. А там у тебя украинские флаги.
Да.
А у Тейл флаг России, а у меня просто написано Tail.ru, как будто она сайт какой-то странный.
Сайт с хвостами?
Да-да-да, знаешь, вот для этих, которые в животных переодеваются, есть такие субкультуры. Я забыл, как они называются, эти люди.
Я не знал даже про такие.
Полуанимешники, они все время ходят, лисы, какие-то собаки.
Где они все время ходят, где ты бываешь?
Да, гуляешь в странных местах, кажется.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день. Я по поводу странности английских, русских слов английскими, там, вот этими буквами, наоборот. Вы знаете, вот в конце 80-х годов я ехал в метро по Горьковско-Замоскворецкой линии поздно вечером, и напротив меня сидело три девушки. Я понял, что они иностранки, потому что говорили по-иностранному, и что-то они жарко обсуждали. Потом, значит, они обратились ко мне, они думали, что я, в общем, по-английски не бум-бум, и, в общем, стали мне жестами объяснять. Но слово, сочетание они произносили Red Square. Я так понял, что им нужна Красная площадь, и задумался. А они думали, что я ничего не понимаю. Они мне стали жестами показывать таких марширующих солдат. Я расхохотался и стал с ними говорить по-английски. И меня вот с тех пор все вот это вот удивляет манера писать в метро наши станции, которые в принципе могут быть переведены нормальным английским языком. Вот та же самая, скажем, Red Square. Но ведь есть словосочетания, какие-то станции, которые не носят исторических названий, а являются просто вот чисто, что называется, могут быть переведены на английский язык обыкновенными английскими языками. Угу. Я вот этого не понимаю.
Улица 905 года, разумеется.
А, это моя любимая.
Ну, хотя бы да, но ведь сейчас же ведь посмотришь в метро, все станции на английском языке, они просто, что называется, переведены. Как это? Я вот не знаю, как эта манера
транслит.
Называется.
Транслитерация, да.
Транслит, да.
Улица 1905 года.
Они не несут никакой вообще информации для иностранцев. У меня такое вот впечатление.
Да, абсолютно нет. Вообще нет. И это, кстати, очень странно. Это же появилось у нас к чемпионату мира.
Мне кажется, что раньше еще.
Подзвучивать еще на английском языке,
да,
метро.
Слушай, ты знаешь, здесь какая-то другая история. Вообще, я никогда не понимала, какая здесь логика. Ну, почему мы действительно переводим Red Square, но при этом не переводим большой?
Не знаю.
Мы же не говорим, что он большой, что он
big. Ну, правда, они...
Он большой.
Да, но они и они его знают как большой.
О чем речь? Мы его не перевели, ну, как бы...
Ну, так, видимо, просто повелось. Улица 1905 года-то почему у нас? Улица 1905 года.
У тебя красиво получается. Ну, ты мог подрабатывать в метро.
Это жуть просто.
Омерзительно, да.
Это прям жестко режет. Ну, то есть, почему не перевести-то нормально по-человечески?
А зачем? Ну, во-первых, может быть, сложно выговорить.
Ну, не сложнее.
Не настолько,
да? Вот, представляешь, человек этот вот, ну, Мутко переводил, пишет Владислав Товарищ.
Да-да-да.
Поэтому так получилось. Ну, да, реально.
Ужас. Ужас какой-то совершенно.
В общем, да, есть странные вещи. Но это, с другой стороны, понятно, это туристическое. Я вот ничего против того, чтобы подписывать где-то на указателях или в метро по-английски не имею. Если вы хотите в туризм, будьте добры.
Забудь. Какой туризм?
Нет, нормально все у нас с этим. Никаких проблем нету. И есть, и будет все в порядке.
Импортные слова отмените. Бренд, например, не знает, что обсуждать, в Литве погоду обсуждают. А слово «импортное» зачем употребляете тогда, Андрей?
А при чем здесь Литва?
А я не знаю. Просто. А он полагает, что почему бы, собственно,
может, он этот работает, знаешь, на литовское правительство, им цитируемость надо поднять, вот типа, опа, Литва прозвучала в средствах массовой информации, зачет у нас 3 раза за месяц. Такая вот история. Причем даже в их собственных средствах массовой информации Литва вдруг всплывает, вы смотрите-ка. Бабаян после Балтики одевается в животное. Да, фури они называются. Виталий Филипп подсказал.
Виталий вот Филипп, почему вы это знаете?
Да это все знают, слушай. Это анимешная тема.
Понятно, да, хорошо. Ты у нас оказался внезапно большим знатоком аниме.
Я вообще ничего не знаю, кроме этих вот ребят.
Да уж ладно, все уже, не начинай.
Георгию надо начать со своей заставки к футболу, пишет Роудстар. Вообще не понимаю, что за претензии все время к моей заставке про футбол.
А что плохого в твоей заставке?
Ну, типа там на иностранных языках говорят.
Тебя говорят на английском языке? Да. Тебя же там просто этот...
Нет, там комментаторы есть.
А, комментаторы тоже есть, да?
Да, но проблема в том, что мы не можем наших комментаторов туда вставить. Наши комментаторы защищены авторским правом, все их комментарии. Они принадлежат в основном телекомпании «Газпром-медиа».
Ага, те тоже, конечно, защищены на самом деле.
Но на них все наплевать.
Но нам наплевать.
Конечно, да, ровно в этом-то и дело. Ну и просто звучит неплохо. Звучит круто, я бы даже сказал. Мне нравится. Там про Месси, все такое, про Роберто Карлоса.
Да нет, мне нравится заставка, она прекрасная.
Подбиралось четко все, понимаете? Поэтому никаких... Кто-то мне говорил, ну, своим голосом озвучите, типа. Ну, это вообще тупняк.
Нет, это будет
типа,
кринжать,
изображать,
конечно.
Черданцева. Ну, то есть, ну, бредятина же полнейшая. Поэтому не-не. Губерниева на заставку. Да, Губерниева потом еще с вас столько денег за это.
Очень золотая,
да,
будет заставка, абсолютно.
Она не окупится радиостанции, говорит Москва, 100%.
Да, нужны литовские футбольные комментаторы, полагает нам Виталий Фили. Ну хорошо, а новую нельзя, Эль Родстер? Зачем? Чтобы что?
Осипову предлагают еще, чтобы он орал вес Черданцева.
Осипов не может орать. Осипов очень интеллигентный, вежливый и нежный человек.
Да, я умоляю. Просто не нужна вам такая заставка, честно вам скажу. Вот, где Осипов орет, как Черданцев.
Почему?
Вам это не надо.
Почему мы вообще начали это обсуждать? Какой-то кошмар вообще. Давай лучше на новости уходить, это невозможно совершенно.
Давай, давай.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 декабря, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Алексей Илюхин. Присоединяйтесь.
А Bad Boy прикольную штуку пишет.
Bad Boy вчера, знаешь, ранил меня в самое сердце своими предположениями.
Какими?
Да всякими. Вот Bad Boy знает.
Самое сердце на поражение?
Да, 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 так оно все и было.
Ну, во-первых, Bad Boy.
Вопросики.
Это вот уже к вам сразу. Ну, что пишет Bad Boy? Начать надо с московских радиостанций. Почему существуют такие, как Европа Плюс... И Монте-Карло. Это вообще как возможно в новых условиях? И действительно так задумываешься. Монте-Карло вообще. Типа...
Да, а ты помнишь те времена? Конечно, не помнишь, ты тогда еще, наверное, не родился. Но. Я тоже не помню, это мне рассказывали. Когда на Монте-Карло... Да-да-да, диджеев звали вот так вот по... По прекрасному.
Я слышал пару историй на этот счет. Насчет Дэнни Бентли.
Да-да-да.
Но... А Европа Плюс — это
любимый диджей
нашего
звукорежиссера Алексея Илюхина, насколько мне известно, Дэнни Бентли был.
А это такая история.
Он сидел, вслушал целыми днями. Господи, какая кринжатина.
Это наша чисто тема Европа Плюс? Или это какая-то в том числе европейская франшиза? Наша только, да? Ну тогда да, тогда конечно. Это очень пережиток нулевых.
Ну а что теперь, знаешь?
Название,
ну
да.
Они же ведь остались.
Этот, Евроремонт и Европа Плюс. Это вот одно из одно.
Это смешно.
Но это реально оттуда. Ну Европа Плюс. Ну типа, почему это должно быть крутым названием?
Ну когда-то было крутое название. Но теперь это стало брендом.
Я главное помню, оно так слушалось. Типа, вау, это Европа Плюс. Типа, европейская музыка. На самом деле, европейская музыка-то отстой.
Да, хорошая музыка американская, как мы знаем.
Да, обычно. Но сейчас стало брендом. Сейчас стало брендом. Это действительно так.
Все, да.
Ты сейчас как вы это поменяете?
Никак.
Никак. С другой стороны, Европа Плюс. Если кириллицы, они пишут кириллицы. Какие проблемы? Монте-Карло так вообще пишут кириллицы.
Как вы относитесь к тому, что дети читают вот эти вот названия Е-аптека, вот эти вот хэштеги, они же потом будут писать неправильно все.
Е-аптека, в чем проблема?
Не знаю.
Может, там типа какая аптека? Может, там такое это, сокращение?
Какая?
Какая аптека? Там слово, знаешь, упущено. Ну, откуда мы знаем, что это за Е?
Ужас. Ну, электронная себе... вообще-то.
А, электронная? Ну, да. Тоже нормально.
Ну, так-то, если
в чем, думать. Какие проблемы, да?
Да, 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 да. Слушай, у меня есть...
Электронная какая аптека? Я это имел в виду. Наверное.
А, цель в жизни продлевает жизнь.
О, как.
Да. Люди, знающие, чего они хотят, снижают свой риск умереть на 15%.
Всего-то?
Ну, аж 15% — это очень много.
Да?
Конечно. Ну, представь себе, что это скидка. Ну...
Не, 15% скидка, даже не пошевелюсь ради такой скидки.
Смотря на
скидка
что.
Скидка на что, да. На квартиру скидка? О май, идите сюда.
Да. Ученые из школы общественного здравоохранения Бостонского университета пришли к выводу, что это правило касается всех людей старше 50 лет, без различия расовой принадлежности. В большей степени, правда, целеустремленность помогает выживать женщинам. Исследование продолжалось 8 лет. 8 лет. И
за
выяснилось...
это время погибло. 15% этих выжило, да?
Да-да-да. Те люди, кто ясно понимал, чего хочет добиться, имели на 15% меньшую вероятность умереть от всех причин, нежели те, кто не слишком хорошо представлял себе собственные перспективы.
Что это вообще за тема такая? Имели меньшую или большую вероятность? Это как просчитать? Умереть. Вероятность умереть. То есть это же просчитывается только через смерть.
Ну да. Ну за 8 лет, что ты думаешь, никто не помер?
Да, но они это действительно с целью жизни...
Ну да.
А как они нашли вот этого человека, который такой: у меня нет цели в жизни?
Ну, это же на самом деле не так-то сложно.
Да?
Конечно. Ну, к примеру, это вообще очень частая история у людей, которые долгое время прожили в браке, и вдруг потом один из, как так сказать, участников этого брака умер, например. Или ушел.
Потому что цели не было.
Нет, тот, кто остается.
Если ушел, скорее всего, была.
Нет, тот, кто остается, у того теряется цель. Не понимает, зачем. Да.
Нет,
и,
это...
Да, и сразу вот эта вот депрессия, лежание на диване.
Бостонский университет как появляется в его жизни в этот момент?
Ну, он же в Америке.
Да, и такие, ну...
Поговорим об этом.
Да, здравствуйте. Вы остались одна? У вас умер муж? Не хотите ли принять
участие в нашем исследовании?
Да, в нашем исследовании. Ой, жуть. Давайте поговорим о том, есть ли у вас цель в жизни. Можете ли вы ее себе обрисовать? Эту цель в жизни. Понимаете ли вы, что она у вас есть или она у вас отсутствует? И насколько она у вас амбициозная? Ну, то есть, у меня цель жизни заработать миллиард всего,
фу,
например.
Фу.
Супер, супер амбициозно, но при этом как-то немножечко
фу. Недуховно, бездуховно.
Да, и бездуховно.
Бездуховно и вообще не скрепно. Нет, вот у тебя цель жизни — открыть лекарство от всех видов рака.
И это главное туда же. Тоже очень как-то инфантильно и невероятно.
У меня цель в жизни —
а если так,
остановить
лекарство?
Ядерное оружие.
Это удача. А если открыть вот это лекарство от рака, от всех видов рака, и продавать его за безумные деньги? Это не духовно тоже,
это
да?
Нет, это ну как бы...
Это смешение, типа это нормально.
Конечно. Это побочное явление твоей гениальности.
Но все-таки ради денег же делается в первую очередь, а не ради рака.
Это не важно.
Рак за руку.
Ну нет.
Захотелось. Ладно, давайте поговорим про цели в вашей жизни. Существует ли у вас какая-то цель? Идете ли вы, главное, к ней? Или вы ее себе обрисовали?
Лежите в направлении цели.
Да, но как-то особого движения не случилось до сих пор. Но цель есть. При этом или нет цель, живете вот как вас просто куда унесет, туда, в принципе, и живете. И нормально, главное, себе чувствуете, может быть, даже и 15% вас никаким образом не трогают.
Я живу праздно.
Вот, у нее есть цель.
Нет,
да, делать,
не цель.
Как в какой-нибудь момент.
Ремонт, это не цель, это самурай не цель, есть только путь.
Да, это правда, да, главное это не закончить. 925-48-94-8, это смс-ки, телеграм, говорит МСК-бот, и звоните нам, 7373-94-8, код 495, ютуб, вконтакте и наш телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиница в одно слово, тоже приветствуем вас там, там идут наши трансляции.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе.
Марина, вы знаете, вот это выражение «цель в жизни» такое вот большое, что-то из советских времен, знаете, построим коммунизм там к какому-то году, и вот что мы там строили, я еще помню те времена, вот что мы там строили, как бы, ну, работали и работали, да, а вот на плакатах везде вот это висело, но я не скажу, что это была наша цель. Вот добьюсь, вот я сегодня утром встала, и вот, о, у меня вот такая цель, я сейчас буду строить там коммунизм со всеми своими силами. Есть какие-то этапы жизненные. Вот был институт, вот, вернее, после школы поступают люди там учиться куда-то, да. Вот это цель. Да, то ты учишься, там, занимаешься, сдаешь экзамены, вот это цель. Дальше работа, да, для работы каких-то моментов добиваешься. А вот чтобы цель вот такого плана... Ну, вот цель у меня была купить зимние сапоги. Вот я искал.
Тоже неплохо.
А почему нет?
Да, вот. Теперь дальше какая-то... А вот чтобы говорить о том, что вот у меня цель, чтобы там заработать 5 миллионов или 6.
Да не, ну вот вы сапоги купили, теперь вполне себе летние босоножки, может быть, цели.
Конечно.
Почему нет? Это подходит.
Это маленькие цели, которые... Ну, они все какие-то мещанские.
Ну и что? Ну, зато они есть, они реальные вполне себе, в отличие от твоего лекарства от рака.
Я не собираюсь изобретать лекарство от рака,
да,
боже
понятно.
Упаси. Да, ты
тебе
же с ума сошел.
Куда?
Куда? Нет, это правда. Моя цель, главное, бипантен с мирмистином не перепутать. Вот, собственно, все, что я знаю о лекарствах. Так что давайте не будем об этом. Свекрови, 91 год. Сначала ждала внуков от сына, потом правнуков, теперь хочет всех выдать замуж. Значит, работает.
Да, но это хорошая, кстати, цель. Вполне себе реальная.
Да.
Завести при этом трех... достаточно глобальная.
Завести трех надежных друзей, 789-й полагает. Хорошая цель.
Сколько вам лет? 789-й. Что-то у вас не то, по-моему, в жизни. Прям вот трех надежных. Прям ни одного, ни двух, ни трех. И до сих пор завести.
Ну, они же вроде не собачки.
Ну да, как-то хочется сразу, не покупайте нового у перекупов и разводчиков. Берите из приюта надежных друзей.
Кота возьми, да, да. Социальная реклама, которая везде существует. С появлением ребенка сразу нарисовывается куча целей, пишет нам Панк 13. Каких? Сделать его лучше, чем ты? Более успешным и образованным?
Слушай, не знаю, как у тебя, но у меня с появлением ребенка просто появился смысл как будто какой-то. Ну, то есть все, что ты
но
делаешь...
До этого было бессмысленно все?
Ну, вот сейчас так смотришь назад, кажется, что да. Безусловно вообще.
Что ж ты делал-то, господи?
Да особо-то ничего.
Вот, может быть, в этом дело. Слушай, ты снимал репортажи про собачью, про кошачью будку.
Какая кошачья будка? Это домик для кошечки.
Домик для кошечки.
Да.
На второй Хуторской улице.
Да.
Серьезно, да? Конечно, у тебя не было цели. Все это было бессмысленно. Сейчас ты хотя бы занимаешься серьезным делом.
Я до сих пор не понимаю, почему Тэффи мне не дали за этот репортаж. Я, правда, не помню, он вышел в эфир или нет. За это, да?
Отобрал.
Домик для кошечки. Тэффи goes to...
Да-да-да.
Не, ну это реально так. Ну, то есть, вот просто смотришь на ребенка, думаешь, ну все, вот для нее все. Все, что делаешь, все для нее.
Лишь для тебя?
Да.
Все понятно, ладно, хорошо.
Поэтому, наверное, ребенок так работает, но я думаю, что, в принципе, наверное, не у всех.
Нет. Нет.
Ну вот, пожалуйста.
Однозначно. Ребенок просто есть.
Вот.
Ну, то есть это клево. Это тебе не понять, ты мужчина. Это немножко другая штука. С женщинами так не работает. У нас несколько короче репродуктивный период. Поэтому, знаешь, у моих подружек, которым сейчас 30 там, с небольшим, у них начинают тикать часики. Это же абсолютно физиологическая история.
Да.
И они как-то... Либо они нервничают из-за того, что у них нет детей, либо... Они очень хотят. Либо они нервничают из-за того, что у них нет детей, они не хотят. Потому что, а вдруг мы захотим, когда она будет 48, будет поздняк.
Да, какие же тяжелые люди, а?
Бабы?
Да.
Я так
подумала. Это ужасно.
Ну, конечно. Но это так все ужасно. Природа придумала, очень сложно.
Нет, природа придумала все просто. Пока у тебя не дотикали часики, будь добра, штук 15, пожалуйста, как-то сооруди, и все.
Классно.
А дальше можешь это...
Да, у тебя даже...
На помойку истории,
да? У тебя даже Тэффи нет. Как ты будешь их содержать?
К слову, о целях, да? Пока нет.
А.
Пока нет. Конечно.
Неплохо, неплохо.
Пока нет.
Есть цели, есть миссия. Это разные понятия. Миссия, как правило, недостижима, к ней можно только стремиться. Пишет нам 172-й.
Но не слишком ли это как-то высокомерно считать, что у тебя есть миссия?
Ну, конечно.
Ничего себе ты...
Ты явился в этот мир?
Да-да-да, для того, чтобы.
Да.
Ну, как-то перебор, по-моему, нет?
Не знаю.
Ну, вот ты для чего явился?
Украшать его.
Угу, понятно.
Получается не очень.
Да. Как у тебя с миссией?
Ну, давай так. С каждым годом я занимаю в этом мире все больше и больше места.
Тогда ладно.
Тогда как будто получается.
Работает, это пишет Тейл. Маме 75 лет. В 98-м у нее обнаружили онкологию. Тогда внучке был год. Она поставила себе цель внучку в садик отвезти. Потом в первый класс. Потом забрать из 11-го. Внучка замужем. У бабушки новая цель — правнуки. Здоровье бабушки.
Бабушка огонь.
Бабушка, да, крутая. Но видно, да, работает. Опять с детьми связано. С
одной стороны, да.
Поземленная, с другой стороны, достаточно глобально. В рамках одной конкретной жизни.
Из глобальных целей. У меня цель, чтобы было бы можно по всему миру ездить с внутренним российским паспортом, а из ближайших съездить в Сочи на машине, доделать забор на даче.
Ну как-то, давайте, наверное, все-таки забор. Я вам так
начнем
скажу,
с забора.
Сергеевич,
да.
Все-таки, чтобы не расстраиваться, вы как-то забор пока начинайте делать. Потому что вот внутренний российский паспорт пока как буксует, эта ваша инициатива.
Моя миссия — сделать Россию трезвее. Это 420-й нам пишет.
Хотя, знаешь, так подумал, наверное, вот инициатива с загранпаспортом буксует, а инициатива с внутренним российским паспортом, она все-таки как-то допродвигается. То есть вот это какая-то странная такая история, которая друг друга дополняет.
Слушаем вас, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Единственная цель, которая у меня была в жизни, вот действительно цель, я к ней стремилась и все для нее делаю, это закончить Московский государственный университет. Вот. Я действительно старалась, я очень хотела, я с удовольствием училась, ну, по мере возможности, потому что уже было трое детей. И я, в общем, этой цели достигла. А сейчас у меня цели такие, мелкопаршивые. Дожить до Рождества. Потом будет цель дожить до Пасхи. И так вот, поскольку Господь к себе не прибирает, вот так вот и перебиваюсь чем-то мелким.
Ну, такими небольшими шажочками.
Да, а вообще я вам хочу сказать, если ставить какую-то глобальную цель, а потом ее не достичь, может быть такое разочарование в жизни. Вот в какой-то момент.
Теория малых дел.
Да, но вы же понимаете, что ученый, как ученый, он может состояться максимум до 80 лет. Ну, максимум. Ну, не бывает ученых больше, старше 80. Ну, не бывает такого в природе, потому что мозги человеческие по-другому устроены. Если ты к 80 годам не открыл лекарство от рака, что с тобой будет у 80?
Вот поэтому не надо на это рассчитывать. Спасибо, Анна.
Ну, это вообще, интересно. Да, это, конечно...
Конечно, немножко другая.
Не, ну, если не Анна об этом знает все, то кто тогда знает все? Вот о всех этих 15%, не 15%, о том, какие цели ставить. Поэтому я не доверяю на все 100%.
Гораздо больше, чем ученым Бостонского университета.
Да, 100%. Я вообще ученым из Бостона, вообще как-то городу Бостону особо доверяю. Знаешь, эти ирландцы чертовы. Нет, что-то как-то слишком... У рыжих души нет.
Ты знаешь?
Да.
Что?
Не знаешь, что ли, эту историю? У рыжих нет души.
Ты же рыжий.
Я нет.
Тут все как раскладывается.
Я не рыжий.
Натурально рыжий. Ты просто побрился.
Я вообще не рыжий.
Абсолютно рыжий.
Я вообще не побрился. Не-не-не, я не рыжий.
Абсолютно рыжая борода. Просто как я не знаю.
Протестую.
Нет.
Зато бостонцы знают толк в чаепитиях, пишет Виталий Филипп.
О, боже. Какая прелесть.
Это хорошая.
Так, подожди.
Это хорошая. Ну...
Я что-то хотел сказать, забыл. Ты меня сбил с твоей рыжей вот этой вот все. Все, видишь, у меня совсем нет цели никакой
про
в жизни.
Про цель, которая не раскрывается, например. У тебя стоит глобальная цель, ты в итоге ее не достигаешь. Вот это вот очень грустно, действительно может ударить. Причем она же может быть... Ну, представляешь, я всегда об этом задумываюсь, вот особенно сейчас смотрю чемпионат мира. Это, на секундочку, скорее всего, последний чемпионат мира для таких игроков, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Так.
И вот представляешь, ты не выигрываешь чемпионат мира, будучи Лионелем Месси или Криштиану Роналду. Это, наверное, у тебя...
Ну, то есть тебе нет больше вообще ничего.
Все, у тебя больше нет шансов. Вот все предыдущие разы, а они оба, ну, Месси скорее, чем Роналду, потому что у Месси сборная как будто более претендующая на это. Он вот... И его все время сравнивают с Марадоной.
Подожди, а ни тот, ни другой этого не сделали?
Нет,
да,
и тот, и другой не чемпионы мира.
Угу. А очень надо.
Ну вот Лионелю Месси больше надо. Потому что от Роналду не так особо-то и требуют. Ну это Португалия, они вообще не были никогда чемпионами мира. А этот был, эти были дважды. И в последний раз, в 86-м году, там был Марадона. И
ну да.
С Марадоной его все время сравнивают.
Слушай, но с другой стороны, станут ли они от этого менее великими футболистами? Все-таки выиграть
вот
чемпионат
станет.
Мира...
Ну Месси станет.
Да перестань. Нет, конечно, все равно считают, что Месси легенда и все такое, что он великолепен и
блистательный. Величайшим в истории, все, что ему мешает стать величайшим футболистом в истории игры, на секундочку, это титул чемпиона мира. И если сейчас он им не станет, то все.
Проблема в том, что это зависит не от одного Лионеля Месси. Там есть еще 10 парней, которые могут зарубить на корню.
Они рубят постоянно.
Понимаешь? Вот если бы он бы один на один бы играл.
Гуаину. Скотина такая мерзкая. Никогда не забуду этого. Да, но тем не менее. И вот просто что с тобой должно быть в тот момент, когда ты понимаешь, что все, дверка последняя захлопывается на твоих глазах. Это ведь даже
нет, не захлопывается,
не такая
потому
химерная
что...
штука, как женские часики. Это буквально часы на табло.
А, ты думаешь, что женские часики — это эфемерная штука, ага?
Нет,
ничего подобного,
ну,
ты плохо знаешь физиологию.
Ну, секундомер есть,
ну, практически.
Ну, у тебя там есть какие-то годы, но вот у всех по-разному.
Так, стоп.
А здесь 90 минут, все, кранты.
Ты можешь еще потом стать чемпионом мира, будучи тренером.
Это ведь другое.
Это другое, но тем не менее, хоть какая-то призрачная надежда все-таки подержаться за этот кубок.
Ну, да, но... Когда ты футболист, ты, наверное, об этом не думаешь. Просто вот это уже скорее про какую-то психологическую такую штуку, что сразу думай, какую тебе дверь открыть в случае, если твоя дверь закрыта, и уже никак ее не открыть. Это надо
ну
тоже обладать невероятным уровнем самообладания, чтобы обладать самообладанием.
Да,
это хорошо
обладаем самообладанием.
Да. Чтобы вот такую историю провернуть с этими дверьми.
Тут еще все-таки нужно чувствовать себя... особенным образом, потому что изначально, когда ты приходишь в спорт, ты понимаешь, что твоя карьера несколько короче, нежели у остальных.
Мне кажется, когда ты приходишь в спорт изначально,
да.
Ты вообще об этом не думаешь, потому что ты сейчас приходишь в спорт высоких достижений в возрасте 6 лет.
Да, когда твои родителям тоже 16, угу. Они сами еще не очень думают.
Да. Ну, типа, если ты какой-нибудь nigger from a hood, знаешь, то есть твоим родителям 16, причем только матери, отец уже мертв, либо убежал. Там,
да, да, да.
Да, НБА твой выбор, твой путь. Ну, то есть не знаю. Это тяжело. Тяжело закончить карьеру в 35 лет.
Думаю, сейчас, ну, можно начать какую-то другую карьеру.
Ему сейчас 36, Криштиану 37. На них всех на них смотрят, как на политбюро, понимаешь, да, советское. То есть, ой, эти ребята еще здесь, типа, вообще жесть.
Ну ладно, перестань. Зато потом можно, вот как Дэвид Бекхэм, сидеть на очень красивой кухне, пить чай и петь.
Кстати, Дэвид Бекхэм абсолютно нереализованный в этом смысле человек.
И петь Мэрайу Кэрри.
Да, он, наверное, справился, кстати. Но с потому точки зрения что своих целей абсолютно не реализован.
Мы не знаем, какая у него была цель. Может быть, его цель была рекламировать трусы Кельвин Клейн. У него офигеть как получается. Ни у кого тогда так да. не получается, как у него.
Тогда да.
Один из самых красивых мужчин в мире.
Может
Женат
быть.
На очень красивой женщине. У него четверо детей. Четверо же?
Наверное.
Да. Ну, все у человека хорошо.
Вонючий брит. В этом есть проблема, конечно. Вонючий брит.
Ну подожди, он же не виноват в том, что он таким родился. Что виноват, он должен был сделать?
Каждый брит виноват.
Ну как-то он должен был сменить гражданство.
Ответит за это, главное, да. Когда ракета «Сармат» полетит над этим вашим вонючим островом.
А что случилось?
Вот это, не знаю, вот британцы так на меня действуют. А если ты хотел купить часы за... Сколько тут у нас? За миллион? За миллион долларов.
Ну.
И так и не купил. Ты по жизни неудачник, жизнь прожита зря, пишет мастер. Наверное. Наверное, да.
Кто красивый, Бекхэм или Роналду? Конечно, Бекхэм.
Конечно, Бекхэм.
Чебоксарец, ну что за вопрос такие?
Да. Роналду вообще, по-моему, урод какой-то.
Роналду не очень, да. Ну, да.
Месси потом может пойти в президента Аргентины, пишет Виталий Филин. Ну, может быть, если бы Аргентина была бы Либерией какой-нибудь, тогда да, а так вряд ли, конечно. Хотя вот Ромарио, легендарный бразильский футболист, он в какой-то момент там возглавлял какой-то свой штат. Сан-Паулу или что такое.
Ну, почему бы и нет?
Пошел в политику.
Ну, да, он нет, он может заниматься чем угодно, я не знаю, комментировать футбольные матчи.
Можно комментировать футбольные матчи, да, но это вот, это все уже, ты открываешь, это, в тот
момент. Можешь сказать, что это жизнь после,
как
да.
Как не сломаться в тот самый момент, когда ты понимаешь, что гигантский этап твоей жизни, буквально все, он закончился, больше не будет.
Подожди.
У тебя больше нет шансов.
Подожди, но даже если он станет чемпионом мира, по сути, все. Его цель достигнута. Мы
да.
ставим галочку, а что же делать дальше? Вот а зачем я дальше существую?
Тут уже совсем тяжело.
Тут даже не знаешь, что в этом смысле хуже.
Слушай, ну вот Диего Армандо справлялся с этим, конечно, лучше всех. Вот это человек, с которого надо брать пример. Сейчас Евгений 135.
Евгений 135, что, по наркотикам? Навешает.
Да. Вот просто следующее, что надо делать. Слушайте, ну вы уже бог. Типа, ну? Что делает бог? Бог оттягивается на полную катушку, понимаешь?
Ну, подожди, нас нас сейчас привлекут за пропаганду,
а
прекрати.
А я не про наркотики говорю. Наркотики — это плохо, наркотики — это зло. Просто сам Диего Армандо, он тусил. Его жизнь — это одна сплошная тусовка. Типа, я хочу сегодня взять вот эти часы.
Какой раз, по-моему,
вот
тоже
часы.
Вообще.
Что делает Диего Армандо? У него часы и на левой, и на правой. И в двух руках сигары, понимаешь? Здесь Че, а здесь Кастро. Знаешь? А ты аргентинец. И такой, вау, вы поехали просто. Вот это Диего Армандо. Вот, а наркотики зло, да.
Минуточка морализаторства от Георгия Бабаяна. Впереди новости.
.36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 4 декабря и воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Чуть не заплакала.
А что тебя расстроило?
Не знаю. Сообщение от Евгения 135-го.
А, вот так вот? Ну, сейчас прочитаешь. Потому что ты сейчас наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И можете позвонить. 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Алексей Илюхин. Присоединяйтесь. почему Фомина залипает в телефоне во время эфира? Что там интересного? Пусть всем расскажет. Пишет там Михаил Мишустин. Вообще там новости, но я могу вам сказать, что я записываюсь на брови, например. Вас же это больше порадует.
Ты реально записываешься на брови?
Уже записался.
Какое хамство. Просто,
почему параллельно? Я в перерыве.
Я тоже читал сейчас это сообщение. Я думал тебя защитить. Типа, да у нас там темы, у нас там новости.
Да темы, конечно.
Она просто готовится таким образом провести следующие полчаса эфира. Конечно. Она на брови записывается. Никакой больше защиты. Михаил Мишустин, я с вами.
Нет.
И настоящий, да, ладно, ну, и фейковый.
Я, может, это я пошутила?
Хамство. Не, я... Ты не пошутила.
Почему?
Потому что, скорее всего, ты реально записывался на брови. Я вполне это допускаю. Вполне.
Плохо, конечно.
Ой, Евгений, 135-й. А ты это хотел?
Да. Не стоит упоминать подонков, употребляющих наркотики в связи со спортивными достижениями. Как только они начали колоть себе эту дурь, они перестали быть людьми.
Ну, ничего себе.
Сразу колоть-то?
Не колол, во-первых, да. Во-вторых, не трогайте Диего Армандо. Не трогайте Диего Армандо, вы чё? Это великий человек абсолютно. Великий, обожаю Диего Армандо.
Это правда, он великолепен. Абсолютно. Мастер пишет, не по теме, а только мне врежет фраза из рекламы «Купить китайца в фаворите». Так как у меня нет ассоциации с китайским авторпромом, я представляю, что прихожу и покупаю живого китайца.
Кошмар. Купить тогда надо это, знаешь, чтобы совсем уж купить не грилу в фаворите.
Прекрати, ты что? 10:39, Бабаян совсем обалдел.
Ужас какой, да. Не, давайте так, нет пропагандируем торговлю людьми. Торговля людьми — это плохо.
Спасибо.
Расизм — это тоже плохо, но бывает.
Спасибо.
Знаешь, вот я в последнее время с кем не общаюсь, кто-то мне говорит там, слушай, ну вот Гана как сыграла? Я говорю, это была не Гана, это был Сенегал. Ой, да ладно, ну какая разница?
Ну, а, то есть они типа не отличают их, ну, совсем уже?
Гана, да.
Ну,
эти
нет.
Ваши Кот-д'Ивуары, Ганы, Сенегалы, да ну, слушай,
вот
это все...
Вот это...
Все один и тот же Камерун. Я говорю, ну, это очень
все
плохо.
Один и тот же Камерун.
Да-да, я говорю, это очень плохо. Сейчас было, ты прям вообще плохой. Ты в футболе плохо разбираешься. И главный расист Осипов.
А это Осипов?
Ну, у него с ним тоже такое было. Это много с кем было, реально. Я говорю, ну вы чё?
Ой, господи, как хорошо, что я не очень отличаю Месси от Роналду.
Мне кто-то сказал, ну это вообще проблема.
Они просто оба где-то там рядом с Луи Виттоном.
Мне кто-то сказал, типа, да ладно, ты даже на карте их не покажешь. Типа, я говорю, да я покажу их на карте.
Ну, ты хорошо знаешь географию?
Здесь дел... Да.
Столица Ганы?
Я... Нет, столица Ганы. Сейчас надо подумать.
Ну ладно, это так. Я не пытаюсь тебя поймать ни в коем случае, я никогда в жизни не назову.
Столицу Ганы черт его знает. Но на карте я тебе покажу.
Акра, пишет Виталий Филипп.
Во. Виталий Филипп крутой. Столицу Ганы я тебе не назову. Самое, знаешь, кстати,
либо классная. Он очень быстро гуглит. Ты знаешь, скорость гугления у Виталия Филиппа какая-то космическая.
Я гуглить тоже так можно. Ну нет, так ты не нагуглишь
быстро. Это очень быстро, да, это правда.
Самое классное, это игра, знаешь, была такая на телефон, типа с флагами. С флагами, со столицами. Ну,
да.
Такая географическая, ты там должен вот соединять. И там, когда ты супер-хард режим делаешь,
угу.
Там тебе африканские флаги начинают выдавать. Вот это жесткая штука. Это вообще не выиграть. О, Виталий Филипп говорит, я в нее играл.
Заметно.
Вот флаги африканские, это вообще капец.
Ну,
это реально, они все одинаковые, это очень тяжело. Ты такой, знаешь, ты...
Они какие вообще?
У тебя неправильный. Опа, Либерия! Неправильный. Но вот в остальном, да, очень тяжело. Очень тяжело.
Прикольно.
Да.
Так, ну что у нас с тобой есть?
Say no to racism.
Да?
Да.
Ну, слава богу, наконец.
Как говорил Kanye West.
Прекрати, это совсем ужасно. Вы что, Георгий, вы меня троллите? Марадона — грязный наркоман, и употреблять его имя в другом смысле на радио невозможно по законодательству России.
Трогайте Марадону. За Марадону и двор стреляю в упор. Причем не только я, но еще и Каморра, поэтому аккуратней. В Неаполь вам дорога закрыта.
Не путать домашнее задание и цель совершенства нашего общества на земле. Купить себе обувь или квартиру недостаточно. Кругом НАТО, отодвинуть не получилось. Размораживают украденное у нас добро. 719-й.
Это подождите, мы только в процессе еще. Мы еще только в процессе. Ну, у кого какие цели, конечно. Вот Михаил Мишустин наш ненастоящий писал, что у него цель сделать из России великую империю, там, сделать так, чтобы она процветала. Ну, ведь у кого-то действительно такие цели, поэтому...
Ну, у кого-то даже получалось.
У кого-то даже получается до сих пор.
420-й, что его сообщает, что его миссия сделать Россию трезвее. Это, кстати, тоже у вас неплохо получается. Вы же знаете, что с каждым годом в России употребляют все меньше и меньше алкоголя и табака.
А ты в это веришь?
В эту статистику? Да. Слушай, ну я честно стараюсь ее как-то поправить, но даже я не справляюсь.
Я пытаюсь ее как-то поправить, это хорошо было. Но ты в другую сторону. Ты
ну,
пытаешься
да.
как-то баланс, чтобы привнести это вообще. Давай так. Давай выберем тему. У нас с тобой осталось немного времени.
Это правда.
Хочется что-нибудь довыбрать.
Проблема в том, что я же посмотрел все наши темы, и, конечно, такое себе. Я читаю пока сообщение, а ты выбираешь. Здорово я придумала, правда?
А давай про предательство поговорим. Чуть-чуть и про предательство. А может быть, даже стихотворение потом на эту тему найду.
Давай.
Уволенный с признанного в России СМИ иноагентом телеканала «Дождь».
Я не думала, что ты согласишься на эту тему.
Алексей, ты чё? Это вообще... Это...
Алексей Коростелёв.
Алексей Коростелёв, да. Значит, он там начал объясняться в соцсетях и так далее. В чем там история? Это история идеального предательства, на мой взгляд.
Потому да что нет же!
Это именно она.
Ладно.
Я никогда не думал, что я буду в этом смысле выступать за товарища Коростелёва. Но это настолько вот просто жизнь тебя лицом в грязь макнула и показала реальность, знаешь, вот насколько только может быть. И Миша Николаев пишет, предатель настигнет кувалда возмездия, это абсолютно точно, и они у всех у них будет осужден, это точно абсолютно, но здесь смысл в другом. Какая, значит, там была история? Мои любимки с признанного иноагентским телеканалом «Дождь», который фактически является официальным средством массовой информации прекрасного государства Латвия.
Так.
А, значит, в эфире тот самый Алексей Коростелёв, рассказывая про какую-то их там почту, на которую вы должны были жаловаться на армию России.
Не на армию, а на условия, которые да, мобилизованным, да. Значит, нашим ребятам там устраивают.
Да, ну, на
что
армию.
Они недостаточно
вот,
хорошо.
Так называется армия, что-то там.
Ну, допустим, ладно.
Да. Собака, что-то там, rain.ru. Это почта, чтобы жаловаться на армию. И он сказал: надеюсь, такую фразу произнес. Я первый раз, когда увидел всю эту новость и всю эту движуху, я даже не понял, в чем крамола. Я посмотрел этот отрывок, я не понял, что...
Я тоже не понял, чего они на него нападают.
Чему они напад... продираются, да.
Да. Потом
я третьего раза понял.
Да, значит... ты понял, да, в результате? Все-таки да, ты
да,
очень
да.
умный.
Да, они... он что говорит? Надеюсь, что мы смогли помочь вам с недостатком экипировки или с какой-то такой плохой историей.
Хотя бы в чем-то смогли помочь
и
вам.
Вот эти супер-пупер враги России, они такие, вы что, помогаете русским военным? Хороший русский военный — это мертвый русский военный. И никакая помощь русскому мобилизованному или еще, это вообще неприемлемо. И за то, что он произнес эту фразу, его уволили. Уволили просто с канала, потому что на них накинулись все.
Подожди,
с одной стороны,
да.
они оказались, конечно, в ситуации, которую прям мама не горюй. На них накинулись. Естественно, Латвия, как государство.
Да, более того, они сказали, что мы делаем все, чтобы вы покинули территорию нашей
они
страны.
Они говорят это уже давно, на самом деле, еще с тех пор, как они только приехали, потому что в Латвии все русские равны.
Все русские плохие?
Все русские плохие. Те русские, которые этого еще не поняли, они обязательно поймут. И это не может не радовать. Честно, вот все, кто сейчас сидит в Латвии, и вы же, кто сидят в Тбилиси или в Батуми, настигнет вас в этом смысле латвийская кувалда рано или поздно. И я просто... Я сижу не без удовольствия за этим наблюдаю. Честно говоря, даже кайфую в определенном смысле.
Ну, жалко, потому что там есть же ведь люди, которые не покинули Россию, а которые там живут изначально, русские люди, наши с тобой соотечественники.
Это другая история. Они граждане или не граждане, скорее. Это другая совершенно история. Я тебе про тех, у кого российский паспорт, и кто туда сейчас приехал, выбирая самостоятельно эту страну. Значит, потом на них накинулись, естественно, люди, которые такие, вы что, хохлы накинулись? Вы что, помогаете вот этим москалям? Вы что? Они, ну, они их всегда
опять
не
неплохо
любят.
Получается.
Потом на них накинулись те, которые сидели раньше на чистых, сейчас сидят где-то там в Тбилиси, жрут хинкали. Да как так можно вообще помогать русской армии? И накинулись другие люди со светлыми лицами, но которые не поняли вот этого мува с увольнением, с предательским. Ну, как вы, это же наш человек, а вы просто взяли и выкинули его за простую оговорку в эфире. А ну, любой, кто смотрел на то, как ведет этот человек эфиры, ни единого вопроса у вас по поводу его ориентации политической не возникнет никогда.
Ну да. Но это даже не оговорка.
Вообще.
Это
не оговорка, да. Оказалось, что этого нельзя произносить. Он просто как человек с сознанием русского либерала, который ненавидит все русское, но при этом он все равно русский либерал, а не там литовский, латышский, украинский. Он так или иначе, он все это ненавидит. Он Америку любит намного больше, чем Россию, но он русский либерал. Вот это просто определение такое. Поэтому он думал, что ничего там такого нет. Но его уволили. Оказалось, ну чисто.
Ну вот Юля пишет, что это не самый плохой вариант, который мог бы с ним случиться.
Ну, это подождите еще, во-первых. Во-вторых, хрестоматийное предательство. Это вот история буквально...
Тебе сейчас историю нашего коллеги, твоего коллеги предложат.
Какого?
Антон Красовского.
Не уволен.
Ну, отстранен?
Отстранен.
Ну, не уволен. То же самое предательство.
Нет.
Ну, скажешь, что так.
Я про Антона
Красовского. Я понимаю, мы не обсуждаем коллег, да.
В одном холдинге нахожусь, да. Да. Этих я за коллег, честно скажу, не держу. Ну, потому что, во-первых, они... Даже не российские журналисты больше. Они официально сотрудники средств массовой информации, которые зарегистрированы в Латвии. Это официальный телеканал там.
Да, ну просто он русскоязычный.
Да, поэтому за коллег, честно скажу, этих людей не держу. Но здесь просто история в другом. Как люди, которые предают родину, готовы еще и сами себя предать. Это же... Самая натуральная классика, вот вообще все, что связано с этими людьми. Каждый раз ты натыкаешься именно на это. Они не могут договориться ни о чем друг с другом.
Давай так, это история не про предательство, а про то, что про люди не всегда умеют договариваться между собой. То есть это вообще в принципе проблема российской оппозиции. Они никогда не могли договориться.
Они никогда не могли, они до сих пор не могут. Но в том, это все доходит и до крайней степени, до того, что они готовы сожрать друг друга.
Конечно.
Если есть какая-то... Они не могут объединиться. Нет. Один за всех, все за одного.
Мы тоже не можем.
И почему это?
Очень мы объединились. Я прям смотрю, как мы здесь все объединились. Такие мы клевые.
Мы очень объединились.
Да что ты.
Мы в России, ты имеешь в виду?
Нет.
В такой консолидации общества, как сейчас в России существует, не найдешь больше ни в одной стране мира на данный момент.
Тебе так кажется?
Я в этом уверен.
Вот это говорит о том, что у тебя гораздо более плотный информационный пузырь, в котором ты существуешь.
А что это означает, плотный?
Что люди, которые вокруг тебя, они такие более сплоченные и более однозначные, что ли, в своих представлениях.
Я в процентном соотношении могу видеть, что люди даже, с которыми я мог спорить... до соплей и чего угодно изо рта, даже эти люди, с которыми я до сих пор могу спорить по огромному количеству позиций, даже они сплотились вокруг одной конкретной темы. При этом осталось 70 на 30 такая пропорция, я ее вижу такой. 70 на 30. Есть те, которые идейные остались с другой стороны лагеря. Если... Это, знаешь, это не политическое убеждение.
Это вообще не про политические
убеждения.
Ты можешь
ты можешь быть коммунистом, ты можешь быть, там, я не знаю, консерватором, кем угодно. Ты можешь быть радикально правым, ты можешь быть просто правым, можешь быть центристом, кем хочешь. Можешь быть мусульманином, может быть, там, я не знаю, можешь быть католиком. Но при этом у тебя абсолютно четкое понимание того, что сейчас происходит, и с кем ты, главное, в этой ситуации.
Это же история не про политические убеждения в таком случае.
Нет, это неправда.
В таком случае
поэтому я говорю, консолидация.
Хорошо.
Консолидация существует. Но говорим про предательство. Сталкивались ли
вы
в своей жизни?
Я бы не назвала это все равно предательством.
100% предательство. Своего. Вы выкидываете своего, чтобы спасти свою задницу.
Да,
что
конечно.
Это как не предательство?
Это называется попытка пожертвовать, как это, гамбит? В шахматах называется, да? Когда ты жертвуешь малым, чтобы одержать в результате победу. Или спасти больше, так скажем.
Да,
я
но
плохо
ты,
в этом разбираюсь.
В отличие от деревянной фигурочки небольшой, ты жертвуешь реальным человеком.
Да, Господь с ним. Ну мы же его не убиваем, в конце концов.
Предательство, это оно и есть. Ты предаешь его, чтобы
спасти
себя.
Подожди. Нет. Его же никто не убивает.
Ну какая разница?
Ну уволили и уволили, да это фиг с ним. Пойдет он в газету в Deutsche Welle.
Deutsche Welle не пойдет. Он там плохой русский. Ну не нужен он Deutsche Welle, признанный иноагентом.
Ну хорошо, значит, будет в баре наливать крафтовое пиво.
В Латвии
тоже?
Не будет. В России
в
загребут.
России? Так никто его не загребет, кому он нужен?
Ну, он думает, что загребут. Он же
хорошо,
уехал.
Поедет в Таиланд и будет наливать там, не знаю, массаж делать.
Ну, предательство.
Вот там забыли
называется.
Уже, понимаешь? Там вообще никто не знает, кто это такой.
Это ровно оно. Ровно предательство.
Ух, не знаю.
Кинул своего.
Не знаю.
Вот
нет, мне кажется, что...
И вдруг в твоего, знаешь, вот попадает пуля ему в колено, он падает.
На Арти пойдет, пишет Григорий из Питера.
Уже знаешь, сколько таких шуток было? Не дай бог.
Вот тогда-то мы посмеемся.
Это не пойдет. Ну, в общем, в ногу попала пуля, он падает и говорит, меня ранило, возьми меня, спаси, брат. Такой,
Пока.
Пока-пока, Харасилев, да, мы туда, мы в эту сторону.
Но ты как будто злорадствуешь.
Да, да. Тебе... Обожаю смотреть, как эти пауки друг друга мочат. Обожаю.
Ты какой-то кровожадный.
Да, великолепно.
Это не предательство. Сказать. Это культура отмены на практике. Если ты не с нами, ты бомж. Так
он...
на мастер.
Да, только прикол в том, что он с ними. Очень с ними. Он уже как будто супер с ними. Очень. Вот если бы это был, знаешь, такой типа демарш. Он вышел в эфире и сказал, знаете что? Русская армия, громи врага. Россия, матушка, я с тобой.
Это мы уже видели на примере госпожа.
Россия с ее... Нет, он вообще с ними. На 100%. Это не демарш был. Это было, была его неаккуратность в эфире. То есть он не очень до сих пор... Они не поняли правила. То есть тяжело тебе осознать, что те, на кого ты молишься, тебя ненавидят и вообще за человека не считают. Те, на чьих ценностей ты якобы молишься, что этих ценностей не существует. Это тяжело это осознать. Я уверен, что эти люди не осознают, многие. Такие вот, помельче.
Я понимаю. Да. Понимаю, о чем ты говоришь, но
он поэтому не знаю. Допустил просто вот такую оплошность. И его за это замочили в первую очередь свои же. Им дали полицаи.
Есть сложности все-таки, понимаешь, играть по правилам игры, в которой нет правил.
Да, да, да. Поэтому
вот это же очень сложно.
Но его казнили свои. Им дали пистолет в руки и сказали, стреляй.
В Таиланде тоже есть бары. Там можно наливать пиво. Успокойся.
Можно. Там можно, там можно и леди стать.
Можно леди стать, а почему
леди
бы и
нет? Леди Коростелев. Почему нет, да. Да.
Давайте мы поговорим. Же не знаем, как он к этому на самом деле относится.
Стратегический инвестор пишет быстренько. А как быть с вами, Георгий? В эфирах с Фоминой вы ругаете Осипова. В эфирах с Осиповым вы издеваетесь над Фоминой. Разве это не предательство? Я надеюсь, что эфиров Фоминой и Осипова будет чуть меньше, чтобы я не был раздавлен в клочья. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, они бывали.
Здравствуйте, они бывали, Лимон, да. Здравствуйте, Лимон.
Очень часто слышал измена Родины. От вас измена Родины. Когда государство посылает на смерть своих сыновей, оно называет себя Родиной. И я вот... Вы, по-моему, не делите страну, от государства не отделяете. Если я люблю Родину, я не обязан любить каждое ее правительство. Поэтому...
Почему здесь правительство?
Здесь абсолютно ни при чем правительство. Здесь все очень просто. Когда человек ненавидит Россию, то есть российские люди, они плохие. Российский язык, он недостаточно хорош, российская культура недостаточно великая, российское правительство в том числе просто отвратительно, история России во всех ее проявлениях, от империи до Советской империи, она ужасна. Этот человек, ну его назвать не предателем чего-то, кроме Родины, не поворачивается язык.
Это все Коростылев сказал?
А, это все, вся редакция «Дождя». Поверьте, я большой эксперт.
Я не слушаю редакцию «Дождь», потому что у меня какие-то там есть к ней претензии. Просто у меня достаточно, говорит Москва, слушать.
Вот, а я слушаю, потому что я странный.
Есть у каждого свои извращения.
Поэтому
здесь... Но мы здесь абсолютное принятие, Георгий. Мы любим тебя таким, каков ты есть.
Да-да-да, не, я реально странный. И у меня есть коллега, Константин Придыбайл, он тоже нашел себе странность. Он смотрит иногда съезды, как это, «Свободная Россия» или как это называется?
Вот не знаю.
Чушь, когда они где-то тоже где-то в Латвии собираются, там Каспаров, вот это вот вся шушера, и спорят по 4 часа, кто из них будет председателем на их заседании. Знаешь, вот это великолепная штука, он прям сидит, включает трансляцию и смотрит. Тоже
да.
Класс. Ну,
вообще, конечно, извращенцы,
да. Да. Они тоже, небось, всеми признаны и правильно признаны.
На этой грустной ноте. Давайте читать анекдоты, пишет нам Юлия.
Давайте.
И даже предлагает уже номер.
Давайте.
Жми.
А, точно.
Анекдоты.
693.
693.
Я думал, ты открываешь, а ты что сидишь-то?
Нет, а я открывал стихи.ру.
А, нашел?
Нет еще.
Ну, подожди.
693. Какие-то помятые странички у меня тут.
Ну, естественно, знаешь, где валялся-то книжка.
Так, это 690.
Ты вообще умеешь считать? 693.
Башкирский. Короткий. О. Класс. Послушайте, что же это вы ежедневно опаздываете на работу?
Это про нас?
Зато я с работы раньше ухожу.
Отличный анекдот.
Да, это про нас.
Просто прекрасно.
Жизненный.
Ты предлагаешь кстати пойти? 10:57.
Жуткий. Всем счастливо.
Георгий, пойдем.
Да, было бы хорошо, конечно. Так, а как здесь я это? Я как-то это находил круто. Авторский. А вот, полный список произведений. Точно.
Да. Нашел. Пока ты ищешь, я читаю сообщения на серьезных щах от Сермиха. А измена и обман любимого человека или верного друга тоже не убивает. Однако это и есть предательство в чистом виде. А убийство — это просто убийство. Лучше бы мы бы его просто убили бы, да, а не предали. Бедный, несчастный Коростелев. Такие у нас трагические, конечно, будут ассоциации и аналогии. Да, Дмитрий волнуется. Связан ли как-нибудь телеканал «Дождь» и радио «Серебряный дождь»? Нет.
Нет, но относительно.
Словом?
Ну, там руководство «Серебряного дождя» — это просто... Руководство телеканала «Дождь» — это бывшее руководство «Серебряного дождя», вот все.
Ну, теперь они никак не связаны.
Да, у них всегда плохая погода просто, они так за собой это и тянут. Сейчас никак не связано. Угу. Так.
Ну что? Ну, это давай, называется подожди, увольнение с позором. В такой логике любого слесаря Леху, которого уволил мастер Петрович на заводе, это предательство уровня брута. Пишет нам Виталий Фили. Ну, это смотря что сделал слесарь Леха, понимаете? Если он просто бухал на рабочем месте, ну, это понятное дело. Традиционно
даже.
Да,
попробуем. Мне одно слово увидел. Я не знаю, плохо это или нет, но может быть и плохо. Оно коротенькое достаточно. Называется «Лучезарный лик».
Ой. Так, там нет обсценной лексики?
Нет.
На всякий случай просто, да. В прошлый раз какая-то пошлятина была.
«Лучезарный лик». Ну, там не было никакой обсценной
лексики. Давай, давай, ну.
«О, лучезарный лик!» Который полюбил. Не будь ко мне жесток, я Господа молил. Не будь ко мне так мил, что слаще пахлавы. Со злобой не суди презренные молвы. Будь чище и честней, и нам поможет Бог. С тобой мне повезло, увидеть смог любовь.
Кошмар, господи, написал пьяный блог, пишет Виталий Фили. Знаете, блог бы столько не выпил.
Пьяный блог?
Да.
Ну хорошо, не-не-не. Это было стихотворение «Лучезарный лик».
Потрясающе, о чем это было?
Про любовь.
А, все, и про Бога. Все, замечательно, да. Это была рубрика «Читаем с выражением» от Георгия Бабаяна.
И слушаем, и восхищаемся, естественно, да, от Евгения Фомина.
Пока-пока.
Всем счастливо.